Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня в студии Раменского радио самый, что ни на есть, настоящий актер театра и кино Дмитрий Михин. К тому же наш гость является руководителем Московского театра пародий. И мы постараемся все выяснить у него сегодня об этой прекрасной, интересной профессии и о том, как оно вообще происходит сегодня в киноиндустрии. Дмитрий, как доехали? Первый вопрос.
Ну, во-первых, здравствуйте. Все, доехал отлично, хорошо.
Не ругайтесь на пробки, которые ведут из Москвы в Раменское.
Вы знаете, я, конечно, уже привык к пробкам, потому что уже, ну, что сделаешь? Пробки, они всегда есть и всегда будут.
Да, это наша реальность. Вот он, таков мир.
Это, можно сказать, знаете, как достопримечательность города Москвы и вообще других близлежащих городов.
А вы родом сами откуда?
Вообще, я родом из города Сочи, с Краснодарского края. Я с юга, можно сказать, вот так вот. В Москву я попал случайно. У нас в городе, в нашем городе Сочи проходил простой фестиваль. И я когда-то начинал вот в своем городе, вот как вы объявили, что у меня свой театр. И моему театру в этом году исполняется 15 лет.
Я уже занимаюсь.
Да, я вот делаю грандиозную программу новую, но где-нибудь все равно я покажу ее. Я у себя в городе проходил у нас фестиваль «Небо танцует». 2004, по-моему, год, да. И получилось так, что я как раз начинал свое пародийное шоу, и помните еще в те годы очень известная проводница всеми этот Украины, Верка Сердючка, она очень, была очень популярна. Я с этого образа начал свое
шоу перевоплощение,
да. Ну и у нас проходил этот конкурс, и меня попросили приехать выступить на этот конкурс. Ну я как-то, знаете, я ни на что не рассчитывал, ни на какие награды, да, выступлю, да, и пойду, ну, как бы для себя, как сказать,
галочку поставить.
Да, чтобы не бояться сцены, я только-только начинал, чтобы как-то надо себе где-то опыта набираться. Выступил, а как раз сидели в жюри с Москвы все эти представители, много московских, и кто-то из театрального вуза сидел. Когда я выступил, ко мне подошла женщина и говорит: «Не хотите, у нас будет проходить такой же конкурс, только в Москве. Приезжайте, у вас очень хорошо получается, вы точно чего-то добьетесь».
Так, эти были слова, услышанные вселенной.
Вы знаете, да, я как-то вот, мне вот это вот сказали, но я как-то думаю, а почему я, чего, мол, мало что ли кого-то, что, почему именно я? И почему-то она подошла ко мне и дала именно номер телефона. Она говорит: «Позвоните, пожалуйста, мне, я вам все расскажу, где, что будет проходить, когда, что, и вы, когда уже надумаете, вы тогда уже мне позвоните и приедете». Ну, я как-то думаю, да, может, это шутка.
Что-то не то.
Что-то здесь не да. Думаю, почему сразу я? Раз тебя берут, да, и вот. Ну, я думаю, ладно. Через какое-то время я решил набрать этот телефон. Набираю, говорю, так и так. Они говорят: «А, Дмитрий, я вас вспомнила, вы выступали там-то, там-то. У нас будет проходить в театре эстрады в Москве такой же конкурс, как вот вы выступали. И вы можете приехать». Это проходило, по-моему, в ноябре месяце. Точно, да, помню, в ноябре. И она говорит: «Подъезжайте, а там мы уже с вами как-то определимся. Или вы мне еще заранее позвоните, как будете выезжать, а я вас уже прокоординирую, куда вам этот пойти, что, как». Так я и сделал. Перед тем, как выезжать туда, в Москву, я позвонил, она мне сказала: «Приезжайте». А я туда уже в Москву приехал, они меня расселили, все, сказали, где что будет проходить. И привели уже 15 числа именно в Театр эстрады уже шел конкурс. Меня поставили, по-моему, я или 15-й был, или 17-й по номеру. Ну и начал также выступать. Выступил.
С тем же номером?
Да, с тем же номером. Они говорят: «Именно с этим же номером приезжайте туда». Ну я выступил с этим же номером, все. А в жюри, представляете, сидели Евгений Ваганович Петросян, Елена Степаненко, потом представители всех театральных вузов сидели: ГИТИСа, МХАТа, Щепкинского училища. Я все как-то выступил и ушел. Подходит ко мне директор Петросяна и говорит: «Дмитрий, вы очень понравились Евгению Вагановичу и Елене Степаненко. Они хотят с вами заключить контракт. Не хотите к нам пойти работать в театр?»
Ух ты!
Тут я ошалел. У меня глазища большие. Подходит ко мне представитель ГИТИСа и говорит: «Дмитрий, мы хотим видеть вас студентом, вставайте в наши ряды». Но, конечно, знаете, как говорят, образование важнее. Я выбрал образование. Все-таки я не пошел к Петросяну в театр, а...
Денег выбрал... я успею заработать, сначала я научусь, да?
Да, выбрал все-таки образование. И, как сказали, и друзья мне говорили, и мама, и папа говорят, что, Дима, образование для тебя важнее. Так что учись, а дальше уже как твоя судьба сложится.
И вы пошли учиться?
Да, вы знаете, я поступил в театральный вуз ГИТИС. Поступил с первого раза. Не ожидал.
В чем секрет? Как много гостей приходили к нам. И всегда было интересно поступить в ГИТИС. Это же не вот просто там пойти.
Это очень сложно. Вы знаете, туда поступают по 5-6 лет приходят люди. И поступают, и никак поступить не могут. Видно, знаете как? Видно, мне судьба улыбнулась. И вот получилось так. Вот у нас кабинеты там такие вот, как ваша студия, да. Только они сидели возле окна, комиссия.
Так.
Я только зашел и хотел пройти вперед, встать вперед, а они мне говорят: стойте, стойте, встаньте к двери. Я думаю, ну все, значит, проф не пригоден, можно в следующий раз уже. Ну, у меня такие мысли пробегали. Они говорят: встаньте возле двери и прочитайте четверостишее, любое, какое вам, ну, в голову приходит. Я вспомнил стих Бородино и скажу: скажи-ка, дядька, ведь недаром. Прочитал вот это стихотворение.
Так.
Она говорит: стоп, хватит, вы приняты. Слушайте, у меня глаза по 5 копеек, думаю, как? А я говорю: а что дальше надо? Говорю: люди к вам, я не понимаю, говорю, как? Вам рассказал четверостишие, да? И все, и я принят. И она говорит: язык тебе твой враг. Еще раз говорит: что-нибудь скажешь такое? Я тебе устрою, будешь и 5, и 6 лет поступать. Иди, говорит, родной, иди.
Беги уже.
Слушайте, я выбежал из кабинета, думаю, господи, неужели это со мной случилось? Неужели? Ну и потом, после этого, мы еще писали изложение с элементами сочинения. Вот, вот это вот я помню, что я, конечно, там такого написал.
Все, что думал?
Да. Все, что было в моей голове, я все написал. Но когда читали комиссии, они очень долго смеялись и сказали: вот, с него выйдет комедийный актер.
Так и случилось?
Вы знаете, да, я как-то, ну, играю больше такие комедийные роли, ну, и иногда и положительные тоже играю. Знаете, по сути, я очень добрый такой, простой человек, и для меня...
очень позитивный.
Да.
Число, вот просто люди не видят, да, нас с вами, от вас такая аура исходит, хочется улыбаться, хочется почему-то радоваться, и хочется вам верить. Вы настоящий? Или вы сейчас играете?
Ой, спасибо вам за комплимент. Играть мы будем чуть попозже.
И вас охотно начали звать везде?
Вы знаете, да, я с первого курса начал практически сниматься. Хоть у меня роли были маленькие, эпизодические, но они яркие.
Ну, иногда бывает так, что актер сыграл главную роль, и
его не запомнили.
Его не запомнили. А бывает так, что актер сыграл буквально 2-3 минуты в кадре, но он покорился.
Совершенно верно, да, совершенно верно.
Вот это, наверное, того стоит.
Ну, я думаю, что да.
У вас какой любимый фильм?
Я больше люблю фильмы «Любовь и голуби». Потом, ну, я больше старые фильмы люблю, все вот эти вот. Потом мне нравится очень фильм «Свадьба в Малиновке».
Так.
Вот я просто...
прям... На кого-то из этих актеров вы хотели бы с кем-то из них встретиться, чтобы перенять именно их опыт?
Да, конечно. Конечно, их уже нет в живых. Жалко, конечно. Но вот, который играет Папандопола, вот который вот этого играет, я так хочу. Почему-то именно хочется эту роль сыграть. Но когда-нибудь, я надеюсь, что я сыграю в театре.
Слушайте, а вот, ну, понятное дело, что вас зовут на роли, а есть же самый такой хороший способ заработка у актеров – это реклама. Снимайтесь в рекламе.
Вы знаете, я пару раз снимался в рекламе. Да, реклама – очень прибыльное дело. Потому что все актеры, все снимаются в рекламе, потому что я не могу сказать, что в фильмах так не платят, как платят в рекламе.
Но реклама – это, наверное, быстрее гораздо процесс, чем фильм, правильно?
Конечно, да, совершенно верно. Фильм может идти месяц, два, год, да, может сниматься, а реклама – она 1-2 дня, и все, и ты снял.
Все-таки 2 дня тоже бывает?
Бывает, да.
А что вы рекламировали?
В МВидео рекламировал техникум. Как раз была утилизация, и мы вот этот делали утилизацию.
А это интересно? Или все-таки фильм есть фильм, сцена – это сцена, а реклама – это так, просто вот на секундочку?
Я вам скажу, что реклама, она немножко отличается от кино. Когда ты играешь в кино, там ты можешь немножко импровизировать, что-то договориться,
что-то
свое добавить. А в рекламе, к сожалению, такого нет.
Вот, потому что сказано, то и делаешь.
Да, и в рекламе надо всегда постоянно улыбаться, потому что всегда должен быть позитив на тебе.
Ну, по-моему, у вас этой проблемы вообще нету.
Проблем нет.
А вы когда-нибудь грустите? У вас что-нибудь не получается?
Бывает, конечно. Вы знаете, я даже когда учился в институте, у меня какое-то время как-то, ну, съемки немножко прекратились. И я уже понял, что может сменить мне профессию, поменять вообще, ну, другую. Было очень как-то мне жалко, ну, в себе как-то я вот немножко уходил как-то в себя. Но потом мне хорошо, ребята помогли с моей группы. Они сказали: Дим, так не надо, как бы. Не зовут, значит, будут другие роли, не переживай. Как бы.
Я просто... свое время.
Да, вы знаете, они правы. Через какое-то время меня начали на один фильм звать. Потом, пока я в этом фильме снимался, мне поступило еще одно предложение, еще сняться в одном фильме. Так что они пошли потихоньку, и я как-то очень...
Воспрял духом.
Да, воспрял духом и опять начал сниматься. Но у меня, знаете, я очень суеверный человек.
Так.
В кино у меня был такой случай, где у меня по сценарию убивали.
Страшненько.
Очень страшненько, да. И вы знаете, надо было играть мертвого человека. После вот этой роли я где-то на полгода вообще выпал из кино. Я вообще не снимался нигде. Получилось так, что и на холодном полу я заболел. Лежать пришлось и на холодном полу.
Это совпадение, как вы считаете?
Вы знаете, я не знаю. Совпадение. И после этого я сразу стал верить во все вот эти приметы и сказал, что теперь я ни за какие деньги не буду играть ни убитого, ни человека, который лежит в гробу там, или где-то кого-то убивает. Вы знаете, после этого я где-то, да, вот полгода не смог этот. Хорошо, мне помогла Матрона-матушка. Сначала как-то я к церквам так, знаете, относился, ну, есть-есть как-то. А потом мне как-то друг говорит, пошли. Я говорю, мне что-то так плохо, говорю. Я говорю, могу упасть по дороге. Он говорит, давай до туда доедь, я тебя там встречу и вместе пойдем. Я говорю, ну хорошо, я постараюсь. Как бы я доехал до определенной станции, мы вышли и пошли в храм. И вы не поверите, как только я переступил, зашел в этот храм.
Храм Матроншкино, да?
Храм, все, с меня как все сняло. Я, знаете, такой очень все, обычный, простой человек, и ты не стал болеть. Я этому не поверил. Я говорю, Денис, говорю, стой, подожди, говорю. Он говорит, что случилось, говорит. Он, я говорю, ты знаешь, все, как бы с меня вот как все снято. Он говорит, пошли. И вот он меня повел в храм в этот. Я первый раз благодаря ему попал в этот храм,
посмотрел. И узнали посмотрел. О Матронушке тоже, да?
Да, да, да. И вы знаете, я впервые узнал о Матронушке и стал в нее верить. Сразу купил себе иконку, и она у меня до сих пор, эта иконка стоит. И всегда я молюсь ей.
Это, наверное, здорово, когда
вы
вот
знаете, да.
случай приводит. Ну, у нас же как люди, вроде бы я православный, да, но так, православный. Хожу там иногда на Пасху в церковь для галочки. А ведь когда что-то такое случается, и вот эти вот чудеса происходят, это, наверное, вот больше человека в веру приводит, чем просто какие-то слова.
Согласен полностью.
А давайте вернемся к вашей профессии. У вас есть художественные фильмы, в которых вы снимались, и не художественные фильмы. Вот мне известно, что вы играли в самом лучшем фильме, играли в «Москве три вокзала». Ну, много у вас там
да,
глухари.
Да, «Папина дочка в глухаре», да.
Да, «Кулагин и партнер», вот там многие смотрели, прям смотрели. «Универ», опять же. У вас какая-то есть любимая работа, которая вам прям вот «я молодец»?
Вы знаете, как-то любимых работ нет. Я думаю, что они все для меня любимые. Они для меня все хорошие. Знаете почему? Потому что у них там в каждом кино ты всегда разный. И это для тебя опыт. Что в одном вот кино в универе я один, там, к примеру, там в «Папиных дочках» я совсем другой. И для меня это, знаете, как-то учиться у уже известных актеров, которые уже достигли всего, чего надо. Ну, как-то вот для меня они все любимые фильмы.
А перевоплощение для вас сложно? То есть, если вы, например, играете сегодня какого-то там веселого, задорного человека, а завтра вы какой-нибудь серьезный гаишник, вот это вот сложно перестроиться?
Ну, я скажу сначала «да». С первого дубля сразу не получится. Перевоплотиться можно, но, наверное, с дубля второго только получится, потому что меня почему-то всегда на смех пробивает что-нибудь еще. И мне всегда говорят, Дима, хватит смеяться.
И как хватит смеяться? Ну, это же всем известно, стоит только начать, и все.
Да, но почему-то они все начинают все смеяться, и я хохотом заливаюсь, и они говорят, ну, ты будешь играть нормальную роль уже, да? Ну, ты же все-таки этот...
Актер.
Да, да, да. Давай, давай, перевоплощайся, давай как бы это делай. Ну, и вы знаете, получается, как-то со второго дубля. У меня был фильм. Я такой герой положительный, и всегда я мечтал сыграть роль отрицательную. Ну, думаю, когда же она ко мне придет, эта роль? Тут мне, знаете, как на голову свалилось. Вот, пожалуйста, дали мне отрицательную роль. И вы не поверите, я ее не смог сыграть.
Да у вас глаза добрые, потому что как вы можете быть плохим с добрыми глазами?
Я никак ее, правда, не мог сыграть. Меня режиссер уже сказал, что за актер, который не может сыграть. Я говорю, актеры бывают все разные, которые могут. Но вы знаете...
Режиссер вам поверил?
Наверное, все-таки он поверил мне, потому что надо было уже играть, потому что я был утвержден на эту роль. Я играл начальника тюрьмы. У меня было несколько камер, где как бы они сидели. Мне надо было, знаете, как... По сути, мой герой, которого я играл, он очень обижен на судьбу, его очень сильно где-то...
Тряхануло.
Да, тряхануло, и он очень обижен на свою судьбу. И вот это мне надо было сыграть. Мне надо было ненависть, злость сыграть вот эту, да, вот, которая показана в фильме там была. И надо было оторваться на всех своих заключенных. По сценарию я их даже как-то дубинкой бил, но сразу скажу, что не пострадали никто, ни один актер, все живы, все целы, даже никто ничего не какой-то. Там просто ставятся определенные, как бы тебя делают в пол кадра, А ты, знаете, в полкадра дубинкой замахиваешься на подушку или на мешок. Там стоял мешок с песком. А второй актер, я вам немножко вам секрет расскажу.
Да, давайте, мы любим секреты.
А второй актер за кадром уже голосом кричит, что «Ай, больно, не бейте».
А когда вот эти вот роли проходят сложные, да, хочется сыграть что-нибудь такое простое-простое? Или не бывает простого? Все сложно. Все надо думать, все надо переживать.
Да, вы знаете, я к каждой роли я отношусь как-то вот все через себя пропускаю. Вот смотрю, как эта роль должна быть, что надо сделать, да. Последний мой проект, в котором я снялся, это вот сейчас идет на телеканале «Россия-1» Морозова, второй сезон. Я снялся во втором сезоне. Пусть там у меня роль небольшая, да, эпизодическая, но там она очень тоже яркая. Угу. Вот мне пришлось там играть грузчика, но грузчик должен быть немножко выпивший.
Так.
И вот, вот эта вот грузчика сначала у меня не получалось, а потом я уже понял, как надо, режиссер уже сказал.
Посмотрел на грузчика, да, по дороге домой.
Который, да, именно как грузчики, как что есть, тогда уже сыграл. У меня со второго дубля уже мы сняли.
А бывает так, что вообще 10 дублей ничего?
Бывает. Вот в этом фильме, когда я играл отрицательную роль, знаете, с какого дубля? Наверное, дубль 10. Только с 10 дубля сняли.
Слушайте, ну сейчас-то цифровая камера, да, век, в общем-то, информационных таких технологий, наверное, не страшно. А если бы это было,
вот
скажем
меня...
так, лет 20 назад, наверное,
когда была пленка, да-да-да. Я тоже в каком-то фильме, здесь артист, Ярослав Бойко. Я снимался там в какой-то картине, да, у меня не получалось сыграть. И там как раз была вот эта пленка, они на пленку снимали. И я не мог сыграть, и меня там и в хвост, и в гриву высказали все, что обо мне думают. Вы вообще никудышный актер, как вы играете.
А вот тут, мне кажется, вообще тогда еще больше становится, ничего не получается.
Да, и вы знаете, у меня почему-то сразу становится, думаю, нет, мне надо все-таки получиться,
я
чтобы
докажу,
мне должно получиться.
Да, я смогу.
Да, я смогу и докажу.
И смог.
Да, вы знаете, потом она уже, когда меня пригласили в другую картину сниматься, я уже просто... А еще все зависит от съемочной группы, как они к тебе отнесутся, так у тебя все пройдет на площадке.
А съемочная группа — это кто? Это оператор, понятно.
Да, оператор, потом режиссер.
Это тот человек, который хлопушку держит.
Хлопушку тоже держит, да, это тоже. Также гримеры, и плюс еще костюмеры. Вот эти вот пять, которые тебя должны облизать всего. И...
А как им понравится, чтобы они сказали, да-да, сейчас мы тебе что сделаем, сейчас тебе ботинки не будут жать.
Они смотрят на тебя, потом этот говорит, ну как вам, хорошо. Самое главное — найти общий язык с ними. Бывают актеры не очень любят гримеров и костюмеров, которые это прям вот такие только своих привозят, да. А я как-то вот общий язык нахожу со всеми. И...
Ну, слушайте, это же замечательно.
Конечно, мне тоже очень нравится общение с людьми. Это вообще.
Вы уехали из Сочи, поступили в Москву, работаете в Москве. Ну, а вот этот вот, как в кино показывает, вот когда уже человек поступил, уже отучился, уже стал известный, вот тут он возвращается на родину. Вот этот момент у вас был, когда там
был, вы знаете,
фанфары, я выхожу, там, не знаю, ступаю на сочинскую землю, и все таки ходят мимо и
не узнают.
И не узнают, да.
Что это такое? Да бывает, конечно. Я, знаете, я не скажу, что прям уж звездную болезнь ловлю. Я как-то это с друзьями также общаюсь, со своими. Независимо, да, какой там у меня статус, они простые люди. Я также общаюсь с ними, рассказываю. Им тоже интересно. Они говорят, Дима, ну расскажи, пожалуйста, ну как вот это все происходит? Ну правда, что вот это вот с тебя стреляет, и настоящая пуля тебя убивает? Я говорю, нет, ребят. Когда я начинаю...
Расскажите нам тоже чего-нибудь, что неправда.
Когда я начинаю рассказывать, они... Вот, знаете, глаза такие делают, да почему правда такое бывает? Я говорю, правда. На самом деле, я говорю, в кино, говорю, никто никогда не пострадает. Это все как бы... Для этого есть дублеры, которые играют...
Которых можно пинать, кидать, поджигать и так далее.
Совершенно верно. Нет, для этого есть дублеры, каскадеры, которые тому всему обучены, которые они это все знают.
А вот если там надо съесть мороженое, много мороженого, то актеру приходится...
Вы знаете, там нет. Я скажу, наверное, он ест, ну, там пару-тройку мороженого, 3-4 мороженого ест. Просто эти дубли потом нарезаются и вставляются, да, и делаются, что ты ешь очень много мороженого.
Вот так.
На самом деле...
Да чё ж техника дошла? А расскажите про то, как родные относятся к тому, что вы актер.
Сначала сказали, Дим, ну что это за профессия? Актер. Сегодня есть, завтра нету. Но потом я вам скажу, что и к моей маме, и к моим родителям, когда они узнали... Ну, у меня обычные как бы родители, они работают, ну, в пансионате. И когда узнали, что у них сын учится в театральном вузе и актер, просто стали уважать, стали еще больше. Сказали, такой престижный вуз. И почему-то именно директор стал прям здороваться с моей мамой, то как-то мало. А тут уж прям
А вы можете рекламу сделать неплохую там, директору. Так, уважаемый директор Дмитрий Михин может сделать отличную рекламу вашему пансионату, если у всех у вас будет желание. Давайте поговорим про ваш театр, Московский театр пародий.
Так, вот этот театр я создал до того, еще как поступить в театральный вуз. Я у себя начинал, вот как вы сказали, с определенного образа, с Верки Сердючки, вот я с нее начинал. И я просто решил, знаете, как подурачиться. Думаю, ну да, получится, получится, нет, так нет. У нас в городе был шоу-балет. Там танцевали одни девчонки. Я как-то подошел и говорю, можно я вас буду с вами танцевать? Они говорят, ну, у нас как-то женский коллектив, куда ты пойдешь, ты ж пацан. Ну, а потом как-то я говорю, давайте я буду, я вот занимаюсь пародиями, а вы просто мне подтанцовывать будете. И они согласились. После этого мы стали как-то и дружить, как-то и общаться, и вот
и у нас... И танцевать они вас уже берут, наверное.
И танцевать они меня уже стали брать везде. Так что у меня вот как-то вот так. Вот с этого началась, как бы, с этого у меня пошел мой первый театр. Я его создал 7 ноября.
И первый спектакль был при революции.
Нет, 7 ноября... Нет, не при революции был. 7 ноября я первый раз вышел на сцену, и вот я с этого...
А кто сейчас играет в вашем театре?
Я практически один работаю, но иногда я приглашаю вот коллективы. Мы делаем такие маленькие мини-спектакли и показываем уже на сценах.
Здорово.
В клубах так далее.
А с вашим театром вы участвуете в различных там социальных акциях, например?
Да. Вы знаете, участвую. Я дружу с ГИБДД. И вот постоянно я с ними участвую в акциях, когда они приглашают меня «Пристегни ремни», вот обязательно, вот потом «Уступи пешеходам дорогу», детям, когда дети идут, в этом я всегда помогаю им.
А они... сам-то соблюдаете правила?
Соблюдаю.
А то я всем расскажу, что это можно, а сам постричься поеду, пока никто не видит.
Нет-нет, я соблюдаю правила.
Ответственный гражданин.
Да.
И мне еще известно про вас, что вы умеете фехтовать. Это
да.
Потому, что вы актер, пришлось научиться, или просто потому, что интересно, это ваше хобби?
Я умею фехтовать. Фехтование нас учили в театральном вузе. Я научился именно там. У нас было именно предмет фехтования, и мы учились
этому. Когда фехтовать учились, не хотелось ли быть там каким-нибудь Алешей Корсаком или Д'Артаньяном?
Тогда что-то вообще в голове таких мыслей не было. Я думал, ну... Фехтование мне всегда пригодится в жизни.
На лошади верхом умеете ездить?
На лошади, да, но сейчас, в последнее время, я не езжу.
Не, ну фехтовать умеете на лошади? Чуть-чуть умеете, это уже прекрасно. То есть вы практически принц на белом коне. И тут уже само собой возникает вопрос, есть ли у вас суженые?
К сожалению, я холостой.
Почему к сожалению? У вас столько шансов, значит, завоевать.
Я как бы холостой, я решил... Думаю, ну, может, пока еще нету, может, той суженой, которая рядом будет.
Опять же, да, всему свое время.
Да.
А что надо, чтобы вас завоевать? Вот такого руководителя театра, актера. Вы же везунчик, вы же везунчик, признайтесь.
Ну, можно, вот так можно вот, и так сказать.
Вот, и, между прочим, человек талантливого. Ведь такому
сложно,
человеку
вы знаете,
подход-то скажу, тоже надо найти.
Очень сложно сделать подход, потому что жена, там, к примеру, или девушка артиста, она всегда будет ждать тебя, потому что разъездная работа, я разъезжаю по всем городам.
А попробуй что-то не ревнуй.
И вот попробуй, да, не ревнуй. Много поклонниц к нему будут приставать, или, ну, подходить, дарить что-то. Как же здесь? Вот поэтому очень сложно жить с артистом.
Слушайте, ну если не давать повода, то и ревновать-то не обязательно. Или все
согласен.
Равно рано или
нет,
поздно
просто,
придет, знаете, это. Все равно захочется ревновать.
Если, как сказать, девушка будет очень умной, то она будет...
Вынесет все это на себе одна.
Да, может, она вынесет все это на себе. Но и я скажу одно, что она просто смирится со всем и не будет как-то обращать внимание на вот эти все.
Вот
самое главное, вот... не давать ревность.
Вот это вот разделять славу вместе с любимым. Слушайте, звучит как красиво.
Возможно.
Вы
знаете,
готовы поделиться своей славой с кем-то еще?
Почему бы нет, конечно.
Потому что это же может быть не только жена, это еще и дети потом бывают обычно.
Да-да-да, совершенно верно.
То есть ваша слава для всех хватит?
Для всех, да.
Какой вы добрый. А что вы можете рассказать тем мальчишкам и девчонкам, которые сегодня поняли вдруг, что они хотят стать актерами и собираются поступать в театральный вуз?
Во-первых, ребят, самое главное... Если вы хотите поступить в театральный вуз, вы это учитесь, идите, вставайте, идите на все кастинги. Если куда-то вас зовут на какие-то там поучаствовать в одной там сцене, потом в другой сцене, вы обязательно идите, потому что...
Даже если не получается, все равно...
Да, все равно идите, ребят, вас какой-нибудь режиссер заметит и вытащит, и даст вам дорогу хорошую откроет путь.
Как это случилось с Дмитрием? А портфолио, это же сейчас, наверное, тоже имеет какое-то значение.
Совершенно верно.
Нужно сделать хорошие, качественные фотографии, это тоже где-то как-то специально делается?
Вам надо, знаете, я скажу, что если делать портфолио, то в профессиональных студиях. Только...
А как узнать, что она профессиональная? Вот в интернете, если набрать профессиональную студию, каждая вторая профессиональная, я вам честно скажу. Вот прям вот и каждый фотограф пишет, я вообще самый лучший, я самый чумовой, приходите именно ко мне. При том всем, что не обязательно, что он прям фотограф-фотограф, да, у него просто камера хорошая, он накопил денег, купил хорошую камеру, и теперь он фотограф. А возможно, этот человек просто... постоянно занят, потому что он действительно хороший фотограф,
когда
у них
человек...
все расписано на месяц вперед.
Вот это есть профессиональные фотографы, которые вот к ним надо и стремиться попадать. И самое главное, если ребята, кто-то, ребята, девушки, там, мальчики, кто захочет именно посвятить именно театральной индустрии, скажу, что надо фотографии делать лицо крупным планом и полный рост. Вот эти две фотографии, это они должны быть обязательно. Это ваша визитная карточка.
А какие эмоции надо показать на фотографиях?
Эмоции показывать пока не надо, во-первых. Потому что, когда ты показываешь эмоции, режиссеры сразу откидывают эти фотографии.
Так.
Вам надо быть естественным. Вот, Оля, вы вот сейчас такая естественная, что просто...
Просто
вас
берите
и снимайте в кино.
Снимайте,
да.
Точно. Вот что-то не предлагают. Но теперь я знакома с Дмитрием, может быть, теперь попрет удача. Хорошо, сделали фотографии, что надо учить? Ну, понятное дело, что кто-то выучит Бородино, кто-то выучит Пушкина, кто-то еще там Есенина.
Да, самое главное, чтобы вы с эмоциями, если вы поступаете в театр, знаете как, вот это вот кривляние никому вообще не надо. Самое главное, режиссер хочет увидеть твое внутреннее яблоко, твою душу. Когда ты раскроешь душу перед ним, покажешь ее, вот тогда тебе...
Когда ты именно настоящий, вот твоя индивидуальность,
да.
И ты ее проявляешь.
Да, совершенно верно.
А, проявите.
Проявили.
Расскажите нам чего-нибудь.
Хорошо. Вы знаете, это мое, по-моему, предэкзаменное выступление, когда уже я заканчивал институт, я вот небольшое такое расскажу. Я зажег свет, оглядел комнату. На стене, освещенном электричеством, висела картина. На мольберте стояла другая. Самовар и курильщица табаку. Это были мои собственные картины, которые я написал 2 года тому назад. Но, честно сказать, смотреть мне на них совсем не хотелось.
Слушайте, ну прям браво, браво, я вам поверила. Вот так вот, друзья мои, просто берешь, мечтаешь, хочешь и делаешь.
Совершенно верно.
Главное делать. Ну и в завершении нашей беседы, Дмитрий, что бы вы могли пожелать всем радиослушателям, которые слушают Раменское радио?
Дорогие и уважаемые радиослушатели, самое главное, хочу пожелать вам здоровья и слушайте Раменское радио.
Замечательно. На этом мы и закончим нашу беседу. А мы, Дмитрий, желаем вам как можно больше интересных ролей, и пусть не со второго дубля, а как всегда, будет с первого.
Спасибо.